Глеб Павловский в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Я вас спрашивал уже о том, за что вас, как вы думаете, не любят и даже ненавидят. А есть люди, которые вас любят?
Да.
Скромно ответил он, потупил немного глаза и улыбнулся. Но это не политики. Или политики?
Нет, это не политики. Я, вы знаете, я с подозрением отнесся бы к политикам, которые меня любят. Нет, это я разделяю жизнь и политику. А за частную жизнь.
За что вас можно любить?
Ну, знаете, это уже вопрос точно не ко мне.
Ну, почему? Как вы считаете? Вы же, наверное, анализируете не только политические составляющие, но и свою жизнь, даже не думая, знаю точно, судя по многим вашим высказываниям.
Я веселый, умный, лихой. Таких любят, естественно, с годами. Их все меньше.
Читал воспоминания одной из ваших сотрудниц или работавшей с вами, которая говорила, что когда вы были моложе, вы были резче, вы были, может быть, чуть более злопамятны, а сейчас с годами как-то ровнее, доброжелательнее, больше патетически стали относиться к сотрудникам. Точное ощущение или нет?
Да, конечно, я не терпел тормозов. И когда было полное ощущение, что мы идем все вместе, поэтому рискуем все вместе, и надо упираться. Я просто не принимал тех, кто работает от и до. Но сейчас я действительно спокойнее отношусь.
Еще говорят, что с вами, как с начальником, очень просто выстроить отношения, но только в случае, если принадлежать вам и вашему делу до конца, 24 часа в сутки.
Да, это точно. Это простой рецепт.
Других сотрудников не терпите? Или можете терпеть профессионала, который работает в другом алгоритме, нежели вы?
Терпеть. Нет, я сейчас отношусь... Я, во-первых, всегда спокойно относился к тем, кто уходит. Уходит, потому что не выдержал, или уходит, потому что изменил позицию. Такие тоже бывали, и многие из тех, кто работал у меня, они теперь работают против нас. И... Это нормально, я хорошо отношусь к ним, хотя воюю тоже от души.
Глеб Павловский в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Почему в Одессе изменили? Вот «Без дураков»? Провинциальный город, завоевывать Москву поехали тогда в начале 70-х, в 75-м году, да?
Нет, ну, я думаю, здесь тогда было два фактора. Здесь был мой учитель, и я очень хотел быть рядом с ним, Михаил Гефтер.
Да. Вы его знали еще будучи в Одессе,
Да, мы познакомились в 70-м, и до следующие 25 лет я старался далеко не отходить от него. Ну, а потом несчастная любовь. Первый брак, он кончился... катастрофы нормальной такой. И я уехал.
Это правда или легенда, что вы съели две банки, одну банку сгущенки, одну шпротов из неприкосновенного запаса семьи в задумчивости?
Я вполне, наверное, мог бы это сделать тогда, в молодости, но вряд ли это было причиной. Это на мне просто висело уже тогда одно дело, то есть было возбуждено дело по мне в суде, а семья этого, ну, не могла с этим смириться.
И правда ли, что вы всегда поддерживали и продолжаете поддерживать не только отношения, но и вашу первую жену Ольгу?
Ну, она чудесный человек, я поддерживаю, в каком смысле поддерживаю отношения, у нее своя жизнь, и я очень хорошо к ней отношусь, в принципе, как ко всем, она мать моего сына, собственно, единственного, между прочим, все остальные были дочери.
А сколько их было, кстати говоря, раз мы всего пять, да, потому что вам приписывают какое-то несметное количество детей, не отец-герой.
Нет, пять дочерей. Вот Ольга поэт, и она, насколько, ну, она тоже, она вращается в не вполне моей среде, скажем так, поэтому здесь даже не знаю, что и сказать. Я вообще, как бы, сохраняю хорошие отношения со всеми моими женами.
А с детьми хороший ли вы, скажем, отец? Потому что вас трудно представить на самом деле, чтобы на одном колене у вас сидел там один ребенок или внук, на другом там другой ребенок или внук, а вы их читали книжку какую-нибудь, скажем, Маршака или Пушкина им
Нет,
на ночь.
Нет, все именно, все бывало, но теперь они... Я могу претендовать только раньше на внука в этом качестве, потому что их уже на коленку не усадишь, они все большие.
А старшему уже за 30, наверное, должно быть.
У старшего есть сын, да.
У старшего есть сын, как раз это есть единственный внук ваш пока или нет?
Да, да, да.
Пока единственный. Помогали судьбе устраивать своего старшего и вообще детей? И что для вас помощь, на самом деле? Дать совет по-американски добрый там и половинку доллара и сказать, что иди, мой хороший, после 16 лет.
Я очень не хотел, чтобы и добивался, чтобы никто из них не занимался тем, чем занимаюсь я. Мне кажется, это неправильно, тянуть детей в свою судьбу. Вот, поэтому у них гигантский разброс, и я им помогал, но помогал в той степени, в которой они позволяли, а позволяют они довольно мало. Помогать себе. То есть они верный способ заставить их сделать что-то другое, это что-то посоветовать им. Mm-hmm. Да, вот они внимательно выслушают, но сделают все не так. Они поступали по собственному выбору, ни одна из дочерей и сын не поступали туда, куда я советовал.
А с другими бывало и по-другому. У вас есть вот те, кого вы можете считать своими учениками, те, кто вот... Как бы ближе по, ну не скажу ближе, неудачное может сравнение, те, кто близок к вам по духу, как для вас учителем был вот Михаил Гефтер, вы для кого-то учителем были таковым?
Да, но это уже не дети. Это не дети, и это мужчины и женщины, они тоже в самых разных местах работают. Наверное, тут так получается, что когда ты кого-то чему-то учишь, он нуждается в дистанции. И с какого-то момента он просто требует этой дистанции, он ее добивается. Так же, как и я с Гефтером. Гефтер бы не одобрил, я думаю, мою работу, да, мою деятельность, потому что он вообще считал, что надо держаться на расстоянии от политики.
От политики вообще или от властей придержащих? Вот
в особенности от политики, связанной с властями. Здесь мы с ним расходились еще при его жизни.
Угу. Глеб Павловский в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Глеб Олегович, нашел очень мало упоминаний о ваших родителях. Отец, по-моему, инженером был, да, у вас?
Да, отец был инженер-строитель, архитектор. Он работал, ну, сейчас он уже давно на пенсии. А мать гидрометеоролог, такая была своеобразная профессия. Это сегодня это глобальное потепление, экология, метеорологи уже важные люди, их вызывает Совет Безопасности ООН, и они рассказывают, что нам грозит. А тогда это типичная женская профессия. Вот.
В Москву их перевезли?
Отказывается. Нет, мать уже давно умерла, а отец в Одессе, бабушка тоже в Одессе и 102 года. Но они не хотят уезжать. А на Украину меня не пускают.
Почему? А, ну почему? Это, конечно, правительство, глупый, визы. Глупый вопрос. Почему, да, об этом мне тоже может быть.
Нет, поговорить. Ну, сказать, едва ли я самый опасный человек для нынешней администрации.
Но вы обращаетесь регулярно или, ну, как бы отказали один раз и больше уже не пробовали, считая это ниже собственного достоинства?
Нет, причем тут я просто запрашиваю у них, я могу, явочным порядком я доберусь только до КПЗ, они говорят, нет, пока Жириновский только получил, ему сняли за то, что на другой день после распуска Рады он восславил президента Ющенко, немедленно, в течение суток, ему была предоставлена виза на Украину.
Завидуете, да. Владимира Вольфовича?
Ну, это какой искусник.
находил где-то отдаленные сравнения или параллели, учитывая всю разность, то, что Владимир Вольфович, несомненно, ну, общественный, публичный политик, а вы политик скрытый, какие-то аналогии между вами. Как вы вообще относитесь к персонажу Владимира Вольфовича и к Владимиру Вольфовичу? Есть ли разделение персонажа и человека?
Я абсолютно их разделяю. Владимир Вольфович, как человек, конечно же, умнее и тоньше политика Владимира Вольфовича, и в сущности он представляет собой маленького человечка, который сидит внутри такого большого шагающего человека, подобного робота, очень мощного. Да, а внутри сидит очень-очень умный и, в общем, тонкий, с хорошим знанием человеческой природы психолог. Вот. Но он совершенно не похож на политика. Политик отвратительный. Я желал бы этому роботу, так сказать, опрокинуться и утонуть в одном из болот. А человечку желаю только хорошего.
А вот что Владимир Вольфович думает о вас?
Ну, он сейчас, мне кажется, на НТВ озвучивает пропрезидентскую линию. Он все время говорит о том, что как бы у нас путинская Россия, и курс есть, и курс должен быть продолжен. Поэтому, несмотря на то, что НТВ вроде бы считается независимым телевидением, но они больше дают информации вот через Павловского в пользу президента, чем даже Первый канал. Там Познер, он практически мало касается этой темы. Он старается вычленить тоже отдельные события, там, допустим, с Украиной, когда отношения какие-то, или там по Эстонии. Тоже больше официальную точку зрения.
Вот видите, Владимир Вольфович судит о вас по телевизионной программе.
Да, он не сетовал. Вчера мы встретились на приеме, он мне тоже сетовал за то, что я желаю ему политической эвтаназии. Да, я желаю ему политической, подчеркиваю, эвтаназии ему и его партии. Но боюсь, что она не грозит ему даже на этих выборах.
А почему вы желаете ему политической эвтаназии? Не является ли он одним из в нашей, ну, довольно нестабильной политической системе? С этим, наверное, даже я, как бы не профессионал в политике, могу это утверждать. Он является все-таки одним из столпов этой системы, одной из опор, поддерживающих ее.
Ну, не надо. Какой же он столб? Мы просто привыкли. Это детали ландшафта. Понимаете, живописные, такой живописный, поросший мохом утес. Но, вообще-то говоря, этот утес занимает, я думаю, чужое место. Там могло бы возникнуть одна-две партии реальных, может быть, собирающих меньше людей. Может быть, не таких ярких, но реальных партий. Он все-таки связывает какую-то энергию людей. И мне кажется, что это не энергия, что это не разрушительная энергия, как в 90-е годы. В 90-е годы Жириновский играл действительно полезную роль. Он связывал какую-то такую мрачную, на самом деле, довольно энергию каких-то совершенно деклассированных низов. Сейчас-то не так. Он политик приколов. Он как бы политик для определенной части среднего класса, но эта часть среднего класса могла бы иметь нормальное представительство в доме.
Может, вы к нему плохо относитесь как политтехнолог, потому что на его нишу мог бы претендовать Конгресс, скажем, русских общин? Одна из ваших первых политтехнологических относительных неудач. То есть Лебедева вы раскрутили в свое время, сделав его известным, а партия тогда, по-моему, никуда не прошла.
Да, она, ну, партия не прошла, ей не хватило, как тогда, как и Анпилову, обдуманно отсчитанных 0,4, я уже не помню, процента, обдуманно отсчитанных тогдашним правительством. Но действительно, это был важный урок, и мне приятно вспомнить этот довольно рискованный авантюрный проект, потому что он возник буквально в начале лета, а к концу лета он уже считался идущим почти что на выигрыш. Но вы знаете, компании, вот это был очень важный урок, что если Конгресс не создал, он не создавал вообще реальной сети местных отделений, был московской партии, то это был такой пузырь. Это был информационный, красивый идеологический пузырь. Кстати, идеология вот эта вот, так сказать, такая национал-либеральная идеология, потом она вернулась к концу 90-х уже внутри программы партии «Единство» и в какой-то степени кампании Путина.
А Конгресс русских общин, ну, скажем, 2 или 3 года назад с господином Рогозиным мог заменить вот тот ваш проект? Был ли он наследником того проекта?
Нет, нет, это уже было совсем другое. Я не хочу, как бы, никого обижать, но это, безусловно, интересный проект, но он работал с довольно опасными силами и хотел... Вы знаете, это была такая азартная игра. Попробуем, подымем предместье против центра. Как бы предместье городов против центра этих городов. Сыграем на вот такой энергии националистической, даже такого люда Слободского. Это была такая слободская партия. Я думаю, что это был опасный проект, и я рад, что он развалился.
Без дураков приложили руку к так притопить Дмитрия Олеговича?
Нет, а я не занимаюсь этими
советовали популярными... или советовали бы?
Ну, вы знаете, советовал бы я. Это...
Советовали?
Это неправильный вопрос.
Прямой вопрос. Советовали?
Что советовал?
Ну, как бы уменьшить роль и немножко остановить Дмитрия Олеговича Рогозина в качестве возможного лидера какого-то движения.
Нет, почему же мне ссорить со старыми друзьями?
Я спрашиваю просто. То, что поссоритесь или нет, будет зависеть от вашего ответа, не от моего вопроса. Нет провокационных вопросов. Есть ответы?
Нет, там был другой. На самом деле, самый опасный компонент был другой. Это вот... такая концепция этой нефтяной ренты, связанная с, значит, отнять все, да поделить, но поделить для лицензированных русских. То есть во всей этой схеме самое главное, кто выдает лицензии. Вот эта хитрость и была заложена в этот проект, поэтому он очень неприятен, потому что всегда, и я думаю, что он бы далеко не ушел все равно, даже если бы его притормозили, конечно, из-за кулис, но я думаю, у русских есть чувство, так сказать, рефлекс выживания, когда появляется какой-то парень, который говорит: ну, ребят, сейчас начинаем строиться, вот, приходите сюда, здесь будут удостоверения на русских выдавать. Вот, не понимает, что... А ты кто такой? А ты откуда? Вот. Понимает, что это какой-то бизнес. Странный и опасный. Это не было бы принято, я думаю. Но, вообще-то говоря, как в случае с Лебедем, это могло бы здорово тряхнуть страну.
Глеб Павловский на «Эхе Москвы». Как-то заметил, что невольно играю на вашей площадке, на политической, на политтехнологической, хотя совсем к этому не стремился. Давайте лучше с другой стороны. Вот давайте. Вы уехали из Одессы, забрав и бережно завернув портрет вашего любимого Че Гевары. Мало кто, наверное, в то время не проходил, и сам увлекался, и майку носил даже, и чего-то придумывал с этим. Это правда, кстати, да, то, что портрет был среди тех вещей, которые вы собрали,
да,
в Москву?
Да, я его сам рисовал даже
еще
в конце школы. Да,
еще
да,
и художник. Да. Что осталось в вас от того, ну, в общем, левака, человека, наверное, левых воззрений сейчас?
Скажу, уверенность в том, что... В самой безнадежной ситуации, если ты решил сопротивляться, то ты найдешь выход, найдешь решение. Нельзя позволять, чтобы обстоятельства тобой управляли. И это сохраняется, эта вера у меня сохраняется. Я не знаю, левая она или правая. Но она есть.
От своей хиповой молодости, о которой вы тоже как-то рассказывали, что осталось сейчас? Или это просто пережито как...
Ну да, это симпатия, я думаю, к милым девочкам, мальчикам, даже вот к таким, как участники «Конопляного марша». Мне их на самом деле жальчее, чем участников марша несогласных, когда их бьет милиция. Кстати, защищая хиппи от милиции на Гоголевском бульваре, в 86-м году я познакомился с будущим главой администрации Юмашевым. Тогда мы тогда действовали как журналисты, значит, сказать, и отбивали ребят. Но так мне это сейчас просто уже не очень интересно бродить.
А то, что милиция, бывшая советская, российская милиция, бьет выходящих на пикеты, на демонстрации, это нормально? Это можно чем-то оправдать? Или это некий все-таки государственный беспредел? Что у нас вообще с свободой манифестации,
собраний? Я думаю, что мы имеем дело, во-первых, это уже не та милиция, прямо скажем, мы это ясно понимаем, да, тот институт развалили и начали создавать заново, но фактически это уже другой институт. И это, с моей точки зрения, это пример, я бы сказал, того, что такое профессиональные силовые структуры, которых так многие либералы так хотят видеть и в армии. Вот. ОМОН – это профессиональная силовая структура. И она действует профессионально. Но я думаю, что, может быть, я скажу что-то неприятное, но мне кажется, что нашей милиции надо учиться правильно бить. Не надо бить всех подряд, не надо, значит, сказать, несчастных этих убогих, милых и, в сущности, никчемных детей, которые курят травку или выступают за то, чтобы кто-то курил травку, их не надо бить, это они божьи люди. Вот. Но есть те, для кого надо приберечь сильные средства, конечно.
А вообще, что у нас со свободой манифестации? Правильно мы сейчас так гайки закрутили, что практически, ну, мало какие выступления, пожалуй, только официальные, политические, в том числе коммунистические, да еще и наши там со всякими, а вроде больше ни на что, как бы и не даем возможность. Где ж тот клапан-то, который надо открыть, чтобы, может, пусть льется спокойно вот это все на улицах, зачем же создавать себе еще дополнительно врагов, не разрешение собраний свободных.
Пусть льется свободно все на улице, мы ведь уже проходили, и даже не один раз. То, что, так сказать, все-таки страна выжила после того, как несколько раз за 100 лет у нее все лилось на улице, мне кажется, скорее признак нашей живучести, чем признак того, что правильно мы все это выливали. Я думаю, что Путин выполняет программу Федора Михайловича Достоевского, который говорил: «Широк, широк русский человек, я бы сузил». Вот пришел Путин и сузил чуть-чуть.
И вы считаете,
и мне кажется,
нормально,
что вот эта доза, вот те, может быть, другие, кто стоит за Путиным, хотели бы еще не только сузить, но и подрезать. Вот это уже опасно, и этого допускать нельзя. Но мне кажется, сейчас мера соблюдена.
Угу. Глеб Павловский в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Вас называют иногда манипулятором сознания людей.
А кем я манипулирую?
Людьми, целыми политическими движениями. Вы ощущаете что-то, да, манипулятор или престидигитатор, как их называют, вот от ловкости там мысли или пальцев, когда что-то получается?
Манипулятор должен иметь управляющие каналы, да, я никак, какая у меня власть? Как я могу кого-то заставить что-то сделать?
Ну ладно. Во-первых, власть у вас всегда была, ну, достаточно через средства массовой информации. Вы же в свое время, наверное, агентство «Постфактум», которым пользовался «Эхо Москвы», кстати, в самые первые годы создавали, да, были?
Да, ну, абсолютно тогда понятие политических технологий не существовало.
Ну, оно и создавалось совместно и вашими усилиями тоже.
Ну, значительно позже. Это было тогда такая честная, такое наслаждение информационной активностью, понятием «факт», «новость» и так далее. Почему в этом году исполняется ровно 20 лет кооперативу «Факт» информационному, который мы с Володей Яковлевым создали. И мне кажется, я вообще Яковлеву сказал, что с моей точки зрения проект журналистики «Факта» потерпел поражение, он провалился. Тот, с которым мы начинали, это он согласился. журналистики факта теперь в стране нет. У нас есть журналистика мнений, сказок, мифов, интересных, черных, белых мифов. Но журналистика факта не состоялась.
А почему? И плохо ли это?
Я уверен, что плохо. В этом отношении я не люблю, так сказать, в новостях я не люблю историй, да, каких-то... История вместо в других форматах. У нас любят иллюстрировать фактами свои убеждения. Это вот то, что для меня неинтересно в нашей журналистике. Не состоялось, почему, не знаю. Я думаю, что здесь победила традиция. Наша традиция сказочная. Мы хотим, чтобы нам рассказали сказочку утешительную, спели песенку, баиньки, сказали, о, жили с патоньки. Вот я думаю, где-то вот все эти вещи, они вот так в новом, на новых технологиях и осуществились.
А что сейчас делает, кстати, Владимир Егорович Яковлев? Поддерживаете отношения, да, с тех пор,
ну, как мы он крайне, ушел? Мы крайне редко встречаемся. Ну, сейчас он была информация о том, что он решил вернуться, но уже через другую дверь, в информационный бизнес, но это как бы его дела, и я ничего о них не хочу говорить. Он, с моей точки зрения, он относится к ограниченному количеству людей, которые движутся в обратном времени, они улучшают, они с годами улучшаются. Большинство людей портится с годами, вот портят то, что у них было, а тут наоборот, тут какой-то обратный процесс. Он светлел на моих глазах, становился все более глубокой и более интересной и ответственной личностью. Это просто радостная, так сказать, радостная встреча в моей жизни.
Ну, вы действовали не просто на разных скоростях, а в разных направлениях. Как раз в середине 90-х он ушел из всякой там политической жизни, уехал куда-то на восток, да, насколько я помню, а вы наоборот как раз в середине 90-х и завелись самой, что ни на есть, реальной политикой.
Да, так получилось. Он многое из того, что он делал раньше, я понял уже потом, потому что я скорее наблюдал за его деятельностью, деловой активностью как гуманитарий. Но можно сказать и так, что мы движемся в каких-то разных противофазах, это не мешает нам дружить.
А сейчас он назад, а вы на восток. Нет, не собираетесь? Модно вспомнить хиповую молодость.
Вы знаете, ну это уже будет какое-то... Да, это будет какая-то оперетта теперь. Я когда-то очень мечтал, но не пускали. А теперь это уже будет какая-то форма туризма для присыщенных.
Глеб Павловский в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». К сложному периоду вашей истории хочу обратиться. Отголоски его до сих пор вспоминают. И, собственно, часть ненависти, которую к вам питают многие люди, она, наверное, с этим и связана. Кое-кто называл вас даже, да, это Валерия Ильинична на самом деле, была Новодворская диссидентом-ренегатом. Константина Борового мы записали для этой программы.
По свидетельству нескольких правозащитников, которые я слышал, это сотрудничество было активным. К сожалению, многие пострадали от него. То, что происходило на Украине, когда Глеб Павловский руководил этим процессом или был одним из активных участников, когда осуществлял финансирование всей этой бандитской деятельности на территории соседнего государства, подкуп, отравление, ну, то есть весь набор спецслужб, конечно, говорит о том, что люди, которые все это делали и которые руководили всем этим, абсолютно неразборчиво и, безусловно, сотрудничают с самыми грязными спецслужбами.
Константин Боровой, ну, здесь две, как бы, очень коротко было о первой части, на которой я хочу, мы еще и поговорим об Украине, и сможете ответить. По поводу сначала свободного московского журнала «Поиски», он как бы так назывался, 78-80 год, и в 82-м вам предъявляют обвинение в том, что вы издавали этот журнал. Вы его издавали в эти годы?
Да, я его издавал, собственно говоря, почти до ареста. Он уже последний год я издавал уже, так сказать, нарушая письменное обязательство прекратить эту деятельность. Так что в каком-то смысле...
То есть вы давали даже подписку, письменное обязательство?
Ну да, и мне в январе 80-го мне предложили покинуть Союз в течение месяца. И я, походив пару недель, подумав, я все-таки решил, что я не хочу уезжать. И причем я спросил, а как я покину Союз? Вы помните, покинуть Союз было не так просто. Мне сказали, достаточно вашего обязательства покинуть Союз. Вот. А потом я решил, что покидать Союз я не хочу и не буду. И мы подписали очень сложно, я в каком смысле горжусь, это было, у меня сохраняется такое вот, там вырабатывалось каждое, обсуждалось каждое слово, значит, соглашение, что я отказываюсь от любой политической деятельности, как официальной, так и неофициальной, и так далее, такое. Но я его нарушил, и после этого я, так сказать, довольно быстро, причем нарушил, и издавал журнал. Потом меня посадили, в конце концов, была большая посадка, там несколько десятков человек по разным делам сажали, и меня тоже, это был апрель 82-го. И уже там я, значит, сказать, мне предложили сделку, это типа того, что в Америке называется сделкой с правосудием, у нас такой юридической формы нет, но она очень простая. Она состоит в том, что ты признаешь себя виновным, и тебе смягчают срок.
Это... И срок и условия содержания в вашем случае это было? То есть это было
санкцию по приговору, да. Ну, разумеется, если ты даешь показания на кого-то, то ты просто выходишь. Значит, это с этим было тогда все просто. Поскольку это было абсолютно исключено, то, так сказать, вот я пошел на такую сделку и получил 5 лет ссылки, иначе бы я получил 3 года лагеря. Ну, с зачетом там года в тюрьме получилось там 4 года. Год в тюрьме плюс 3 года ссылки.
Но ваши коллеги-диссиденты не очень хорошо к этому отнеслись.
Они не могли хорошо
это считалось
отнестись.
Вроде как западло, признать.
Они не могли к этому хорошо отнестись.
А что, вы испугались с условий содержания? Или поняли, что бороться с этим бесполезно? Что для вас было главным в этом?
Нет, дело в том, что я уже перед этим примерно год, даже больше, в самиздате находился в полемике с диссидентским движением. Я выступал за компромисс с властями и ссылался тут на восточноевропейские примеры тогдашние и считал, что движение идет в тупик. Противостояние заводит движение в тупик, и мы проиграем все вместе. Так сказать, мы не реализуем наших ценностей и останемся просто при своей правоте, что явно мало в политике. Ну, и поэтому для меня это был выход из движения. Я это, конечно, понимал. Я вышел из вот таким признанием вины. Это сейчас черта с два вас куда-то выпустят просто за то, что вы признали вину. А тогда это было, нас ценили очень высоко, каждого индивидуально. Если с нами вели общественные, представить это нельзя. Да, с вами вели переговоры. Вас признавали как сторону, как партнера, с вами обсуждали ваши взгляды, искали формулы. И вот в итоге такая была формула. Я признал, такая слегка софистическая формула, я признаю себя виновным, потому что мне предъявлено обвинение законным образом. Mm-hmm. Вот такая. И, значит, я получил это самое. На самом деле, я выбыл на те же самые... на то же самое время, а даже больше. Вот.
То есть 5 лет от корки до корки
меня...
в коме СССР?
Да, я закончил это 5 лет ссылки при примерно годе предварительного заключения в тюрьме. Он там зачет идет, трое сутки за трое, тюрьма ссылка. Получилось год тюрьмы и 3 года ссылки. И я вышел по концу, в самом конце 85-го года, на католическое Рождество.
Там какой-то ручной работой занимались, что там лес валили или строили, или что вообще вот трудно на вас глядя представить, что вы занимаетесь каким-то таким ручным трудом. Или это случалось в вашей жизни?
Нет, я перед этим, собственно, 10 лет занимался. Я ушел еще в Одессе, ушел из школы, где я преподавал. Потому что меня все время держали из-за этого на крючке, значит, говорили, ну, не будешь работать учителем истории, да, значит, семья не будет зарабатывать, и так далее. Короче говоря, я однажды плюнул и пошел, выучился на столяра, и потом 10 лет я так, в том числе и в ссылке, работал руками. А я там, ну, там особой работы много не было, там был немножко кочегаром, столяром и маляром-оформителем.
Угу.
Такое замечательно.
А для этого вы что-то делаете там какое-нибудь, как раз старое кресло какое-нибудь восстановить или бюро там 18 века? Навыки остались?
Нет, я все это умел и даже любил.
А сейчас?
После я бросил просто, вы знаете, буквально на другой день после выхода из ссылки.
И больше не вспоминали.
Да, с тех пор я больше этим не занимался. Но я очень это любил. И чинил замки с наслаждением, значит, какие-то дизайн квартир делал своим друзьям.
Это самый черный для вас период в вашей жизни?
Да что вы, нет, я черным я не могу его назвать, потому что в Бутырках я перечитал всю русскую литературу.
А, я еще встречал упоминание о том, что вы Маркса оставили, как раз на тюремное чтение, да,
капитал, чтобы изучить. Капитал Маркса я прочитал только в Бутырках, да. Он очень длинный, я не находил время в такой жизни.
Все-все тома, что ли?
Вот, да, все-все тома.
Да. С карандашком. Согласились с карандашком. С гениальным мыслителем.
С карандашком. Ну, он действительно гениальный мыслитель, что тут греха таит. Это просто очень интересный труд. Но всю русскую литературу я там прочел, вообще очень много читал. В ссылке тоже. Особо вариантов-то немного, да, чем заниматься в маленьком райцентре в Коми СССР.
Напомню, что Глеб Павловский, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Время летит самым быстрейшим образом. Такое ощущение, что не успею задать каких-то самых главных вопросов. С господином Прохановым вы знакомы? Вообще, меня удивило, что мы многих людей как пытались спросить о вас. Это обычно вот фишка нашей программы. Но на самом деле многие отказывались о вас говорить. Как вы думаете, почему?
Я амбивалентный для них. Меня трудно как бы определить, и опасно. Опасно определиться.
То есть, думаете,
по отношению
боятся?
Ко мне.
Да.
Да,
боятся, думаю, потому что так. Уважают по формуле обычно.
Вы знаете, боятся как чего-то слишком сложного, неидентифицируемого существа по их классификации.
Всех вконец запутали.
Вот. И как-то. Черт его знает, может быть, со мной даже опасно ругаться, кто-то думает, да, а кто-то думает, значит, как ко мне похвалишь, выругают, значит, сказать, поругаешь, тоже как-то попадешь в общий хор, тоже неинтересно. Парханом, конечно, я знаком, и он, по-моему, талантливый, очень литературно талантливый публицист.
Александр Проханов о Глебе Павловском.
Глеба Павловского очень сложный мировоззренческий духовный путь. Он формировался как интеллектуал в советские времена, и он был советским диссидентом, и он поплатился за это. Он такой страдалец в советское время. Уже в советское время он был человеком, связанным с идеологией, причем с русской идеологией. Его интересовали судьбы России, его интересовала тема русской эсхатологии, его интересовала странность и загадочность русской исторической синусоиды. И это выделяло его из людей, занятых просто политикой. От того, из советских времен возникшего в нем такого антигосударственного, антисоветского модуса, он за эти годы эволюционировал в государственника. Он человек, который мыслит категориями сегодняшнего и завтрашнего российского государства. Он является адепт государственной идеи.
Александр Проханов, вы с Александром Андреевичем должны быть, по идее, достаточно близки как бы в ваших воззрениях, или нет, или я не прав?
Ну, Александр Андреевич ведь часто меняет свою, так сказать, историософию.
Она
у него.
А вы?
Я не могу сказать, что это так, что у меня как-то изменилось точка зрения. Впервые с того момента, когда я читаю роман Курта Воннегута в 68-м году «Утопия-14», прочел потрясшие меня совершенно слова, заложившие основу моей политической философии. Самый, я хорошо это помню, главный герой говорит: «Лучшие розы, какие я когда-либо видел в жизни, росли почти на чистейшем кошачьем дерьме». Вот, это, да, у меня ключ к политике. Проханов, я очень уважаю Проханова за позицию в 93-м году, когда, наверное, мы были в чем-то не идеологически как раз, но политически близки в период этой истории. И потом выпускать газету. Я очень уважаю людей, которые годами, тружеников, которые годами выпускают газету, вот таких как Третьяков, Проханов. Это просто особый вид подвижничества, я считаю, в русских условиях. Потому что это надо преодолевать такое количество всего, просто читать все это. Я выпускал маленький журнальчик, и то, как это было, я помню, как это было сложно.
А ваши интернет-проекты, вы там не безраздельно господствовали, то есть там как бы другие
сейчас,
люди ими
сейчас
занимались?
Уже нет, у меня действительно, так сказать, нет времени для того, чтобы читать все материалы, да. У меня никто не снимает работу консультанта. Плюс еще телевидение. И вообще...
Да, и отдыхать иногда надо, вас жуиром считают. Это
жуиром?
Правда, да,
называют жуиром. Я просто физиологически, я жуир, просто я никак не могу реализоваться.
До сих пор не удалось реализоваться в этом качестве.
Понимаете, все, что можно позволить себе в таких постоянно казарменных условиях, то есть можно позволить себе бархатные портянки в окопе, но не более того.
Да ладно, вы прилично одеты, и кто-то даже ваш стиль определял каким-то особым образом, наверное, сейчас не дойду где-то записать. А, во, нашел, мешковатая элегантность определяли ваш стиль.
Мешковатая элегантность.
Мешковатая
элегантность. Это на совести того, кто говорит, в том числе и наличие стиля. Я не уверен, что он у меня есть.
Ну, вы любите вообще вот комфорт, как бы, достаточно удобные для жизни, и что там скрывать, дорогие вещи? Или для вас это не так важно?
Ну, вы знаете, в гостиничном формате, на сутки, на двое, на трое, а неделю уже выть хочется, скучно.
То есть у вас дома нет там скучно. Резной мебели какой-то дорогой? По какому-то.
Вы считаете, резная мебель – это комфортно? Я ведь рос в 50-е годы, где во всех, в том числе и в бедных домах, стояла резная мебель. Она была очень удобна для ребенка, который засовывал недожеванную еду, значит, во всякие расщелины этой самой мебели.
Но ваш стиль скорее хай-тек тогда, если вы любите удобство? Или все-таки что-то более основательное под старину или даже старинное, антикварное?
Нет, скорее функциональный хай-тек, да. Хай-тек. И стол. Я люблю... Столов должно быть много, потому что бумаг надо разложить огромное количество. А лаптоп я могу и на колено поставить.
По традиции с бумагами работаете? Или все-таки лаптопу доверяете какие-то вещи? Исключительно ему, я имею в виду.
Нет, писать уже... Я уже пишу только на лаптопе.
Ну, наверное, последнее, как вам карьера ваша телевизионная устраивает, вас удовлетворяет, или это часть просто вашей работы, и вы не думаете о каком-то личном удовлетворении?
Профессионально. Я не хочу профессионализироваться, далеко заходить в телевизионный мир. Я боюсь оттуда не вернуться.
Засасывает.
Это другой мир. Это другой мир, я поэтому... Для меня это просто способ говорить, что-то объяснять, сообщать о моем ходе мыслей. Вот. Одновременно мне приходится его упрощать. За это мне многие пеняют. Конечно, я выпрямленный очень на телевидении. У меня более сложный ход мысли, а телевидение этого не терпит. Надо быть прямее, но это тоже забавно.
удар держите, в том числе на телевидении. Понравилась ваша фраза, выписал ее даже. Шумит, значит, летит мимо. Если шум вокруг вашего имени, значит, не попали в очередной раз. Есть такой пижонский способ уклонения. По-прежнему исповедуете эту формулу?
Да, я более того, это уже это способ существования. Кукла вокруг меня разрастается, она не я, и я спокоен. По ней все время что-то ударяет, и действительно очень много шума, но не достают.
Глеб Павловский был гостем программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Очень хотелось как бы отделить Глеба Олеговича, реального человека и персонажа Глеба Павловского. Но с таким опытным политтехнологом, манипулятором, боюсь, что мне это сегодня не удалось. Ну что ж, будет повод для следующей встречи. Спасибо, Глеб Олегович, что пришли в эту студию и ответили на наши вопросы. Счастливо, всего доброго.
До свидания.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки, без помощников, без ограничений, без охраны и без страховки, без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».